Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Это действительно мы с вами в прямом эфире до 10 утра. Будем рассказывать вам интересные новости, делиться своими мыслями. Надеюсь, что вы тоже взаимно поделитесь с нами. Ну и, конечно, привлекать к разговору разнообразных интересных экспертов. Вот слушала новости, Валь, все равно, да. Как ни крути, это Йоко Оно развалила Битлз.
Да. Я тоже грешу на нее. Не то, чтобы я ее сильно осуждаю, но действительно об этом много говорили. Хотя, ну, а почему бы нам не верить Полу Маккартни?
Он говорит, что видишь, какой-то интеллигентный сэр.
Не может обвинить ссора. Женщину?
Ну, он так, да, без имен и без деталей. Семейная ссора.
Угу. Ну, ладно, что уж. К сожалению, прошлого уже не вернуть. Вот, Битлз уже нет. А мне кажется, может быть, если бы они до сих пор играли, не настолько бы они круты были бы. Кто его знает?
Да? Ну что, к настоящему тогда.
Да, к настоящему. Хорошие новости у нас для вас, дорогие москвичи. Ну, у меня лично для вас, дорогие москвичи. Сегодня до 26 градусов. Сегодня солнце, дождя не будет. И вообще ближайшие 7 дней будет примерно такая погода. Только в следующую среду будет 21. Ну, то есть похолодает. Похолодает до 21. Вот. И в моем любимом после Москвы городе Калининграде тоже сегодня, например, прекрасная погода. Ясно, плюс 15. Это прямо сейчас. Сегодня температура поднимется до 21. Ну и, в общем, тоже всю неделю в течение ближайших 7 дней осадков не ожидают. И обещают, кстати, даже плюс 28. Поэтому Балтийское взморье – это ваше все. Вот. Мы и вам немножко с Тут и Ларсен завидуем.
Радио «Комсомольская правда».
Так, давайте пройдемся по новостям, последним, срочным, из того, что было накануне. Два взрыва прогремели во вторник вечером в порту города Бейрут. Сначала раздался небольшой хлопок, через 5 минут появился черный и белый дым. Затем произошел мощный взрыв, который был слышен не только в Ливане, не только в городе Бейруте, даже на Кипре, а это 240 километров. 240 километров Кошмар. Оттуда. Если вы не видели, как все это дело происходило, то заходите к нам на сайт kp.ru. Там очень яркая картинка. Или у нас в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Заходите, картинка очень яркая. Выглядит это реально, как будто, я не знаю, как будто ядерный взрыв. Ну, я вообще не представляю, как такое возможно. Никогда в жизни, ну, я думаю, ну, если это бывает, да, то действительно где-нибудь в какой-нибудь документальной хронике ядерный взрыв или в кино, да, ну, в кино понятно, вообще все что угодно можно нарисовать. А это, конечно, совершенно ужас. 78 человек погибли на данный момент, я отмечу, на данный момент, потому что взрыв был такой силы, что, ну, совершенно ужас. Почти 4000 человек пострадавших. Среди погибших генеральный секретарь Ливанской националистической партии Кетаиб. Среди пострадавших супруга и дочь премьер-министра Ливана. Несколько советников, миротворцы ООН, консул посольства Казахстана, сотрудница российского посольства. В среду в Ливане, то есть сегодня в Ливане объявлен национальный траур. Президент созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. И по итогам этого заседания Бейрут был объявлен городом бедствия. Правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения. А сейсмологи сказали, на Иорданской сейсмической станции, то есть не в Ливане, а в Иордании, это все-таки далеко. Говорит, что вот эти взрывы были эквивалентны по мощности землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера.
Кошмар. И в соцсетях люди, которые, ну, где-то там поблизости живут, я видела несколько комментариев россиян, которые, как я поняла, либо в Ливии находятся, либо где-то в ближайших странах, говорят о том, что просто половину Бейрута снесло. Ну, город в руинах.
Да, так и есть. И даже Израиль, с которым Ливан находится в состоянии такой перманентной войны, даже Израиль, премьер Бениамин Нетаньяху сказал, что мы готовы помочь там медициной или еще чем-то. Ну, представляете, насколько там серьезная ситуация. Мы следим за развитием событий, будем надеяться, что эта история, скажем так, достаточно скоро закончится, и Ливан, и Бейрут, в частности, они как можно скорее вернутся к мирной жизни.
Радио «Комсомольская правда».
Давайте
вернемся в Россию.
Да, к нашим темам. Смотрите, у нас после пандемии прошло уже сколько, 2 месяца тут-то, да? После карантина.
Ну, я считаю, с апреля, с начала апреля.
Нет,
не ну,
подожди, это мы апрель, тогда сели.
Май, июнь,
это мы сели на карантин. А закончился карантин, соответственно, когда? Ну, примерно в середине июня, да? Ну, то есть уже 1,5 месяца прошло. Даже почти 2.
Ну, я просто. У меня-то он особо не закончился. Я как сидела на даче, в основном так и сижу.
Ну, так вот, смотри.
И не только я.
Ну, так вот, и мне кажется, что можно уже подвести какие-то итоги. Мы к вам, дорогие друзья, обращаемся. Вот весна, это был карантин, удаленка, все, работали все дома и никуда не выходили. Вот. Ну, соответственно, кто работал. Сейчас все вышли, ну и как вам? Лучше стало или хуже? Что вам больше нравится, удаленка или дома? Давайте вот по этому поводу мы с вами поговорим. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, и Viber с WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. А к чему мы это?
Задаем мы вам этот вопрос не случайно. По данным одного опроса HeadHunter.
Так.
Опрос HeadHunter, и по этим данным оказалось, что 72% респондентов, которых опрашивали, сказали, что им понравилось работать на удаленке, и они бы предпочли с нее не выходить. И эти цифры сильно отличаются от того, что выбирают работодатели.
Да, работодатели говорят совершенно по-другому, там совершенно другие цифры. Среди руководителей доля лояльных к дистанционной работе, она растет. Да, действительно, все большее руководство за то, чтобы люди трудились на удаленке. Но о готовности перевести команду на удаленку на постоянной основе сообщила только четверть начальников, 26%. 26%. Вы представляете, 73% работников хотят пойти на удаленку, и только 26% начальников говорят, что да, мы готовы отпустить их всех на удаленку.
Да, при этом у нас ведь принимаются законы об удаленной работе с идеей компенсировать, ну или рассматривается, по крайней мере, с идеей компенсировать сотрудникам дополнительные расходы. В общем, как бы вот эта тема удаленной работы, она раньше была какой-то диковинкой, и очень немногие там самозанятые или фрилансеры.
Для меня это вообще был шок.
Это практиковали, да. И вообще раньше удаленная работа, это был такой синоним почти тунеядства. Знаешь, уехал на Бали и что-то делает на компьютере. А сейчас мы его, в общем, попробовали все, почти каждый в своей сфере эту удаленную работу. И вот ну, всем понравилось. Мне нормально.
Юрий из Калининграда к нам дозвонился. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Юрий, здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы кем работаете?
Менеджер по персоналу.
Так, вам как, лучше на удаленке или все-таки в офисе?
Вы знаете, я на удаленке был очень долго, с 27 марта и практически до конца июня, начала июля, 3,5 месяца. Вначале было здорово, было замечательно. Я даже бороду отрастил первый месяц, потом ее сбрил. Потом второй месяц мне еще все-таки нравилось. Третий месяц мне начало надоедать, а потом я уже понял, что я больше не могу. Я в четырех стенах начинаю сходить с ума. Я реально начал уже чувствовать, что я хочу к людям. Мне не хватало живого общения, мне не хватало коллег. Мне нужно было вообще с кем-то общаться. И когда я вышел, я сейчас реально отдыхаю в офисе.
Здорово, так. Спасибо. Ну, на самом деле, да. На самом деле, я тебе скажу тоже, что сначала удаленка мне понравилась, а потом мне очень захотелось какой-то офлайн работы, какого-то живого общения, потому что ничего не заменит этой магии взаимодействия с людьми, особенно если ты работаешь там в СМИ или в сервисе, или в HR, да. HR – это же вообще такая энергия, когда ты общаешься с людьми, когда ты их вдохновляешь, нанимаешь, увольняешь. Ну, то есть есть это должен быть глаза в глаза, контакт непосредственный, а не вот это вот все, не вот это вот все интровертное.
Что я тебе могу сказать по этому поводу, Тутта Ларсен? Велкам, у меня для тебя есть прекрасное место между Путиным и Собяниным, здесь в нашей студии.
Ага, спасибо большое.
Так, смотри, что нам пишут наши слушатели. Такие удаленка – это не вопрос экономики, все дело в бороде. Конечно, конечно, если вы можете работать или на удаленке, или в офисе, вот мы вас и спрашиваем, вы что выберете? Все-таки сидеть дома и стучать по клавишам в перерыве между, я не знаю, там, застиланием постели, приготовлением себе обеда или там, я не знаю, прогулки на лестничную клетку для того, чтобы немножко расслабиться. Или нет, все-таки лучше офис, лучше люди, вот эти вот противные людишки, которые вокруг тебя и которые не дают тебе почесаться в нужных местах, вот, и которые отвлекают тебя своими разговорами. Что для вас лучше? Плюс 7-967-200-97-02.
Меня карантин не затронул, пишет наш слушатель. Как работал, так и работаю, но ситуация на дорогах и в метро во время самоизоляции меня радовала.
Она всех радовала. Я тоже, когда в Москву приезжал, из любой точки в любую точку полчаса, максимум полчаса, это вообще через весь город.
Ну вот я сейчас, когда езжу по Москве, думаю, а где все эти 72%, которые хотели бы остаться на удаленке? Город просто забит, все передвигаются.
Я работаю в госвузе, удаленка была жестока, лучше ходить в университет, такое мнение.
Ну, удаленка все-таки далеко не во всех сферах профессиональных реально. Хотя, конечно, мы там уже чуть ли не строительство по удаленке освоили и перекладку бордюров, но все же. Мне кажется, что на удаленке человек вообще, деградирует, вот, даже профессионально.
Стимулы. Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Все так и есть, дорогие друзья. Здравствуйте, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Тутта Ларсен. Мы с вами говорим на самые главные темы дня и обсуждаем все самое-самое-самое насущное.
Да, тут вот просто какие-то скандалы разворачиваются вокруг образования, точнее, вокруг детей-чиновников, которые получают образование, как говорится, в интернете более лучшим образом, чем все остальные. Transparency International Россия вместе с двумя изданиями провели исследование и выяснили, что более 100 родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора. На их образование, за которое они не заплатили ни копейки, государство потратило десятки миллионов рублей. Угу. Согласно нашему законодательству, госструктура может отправить в рамках целевого набора на обучение любого человека, и дополнительно даже ему может быть предоставлено жилье и стипендия. То есть не просто человек поступил, а его еще и поселили, и еще и материально поддержали.
Знаешь, я вспоминаю, свою, например, молодость, и вот у нас в институте я знаю только одного парня, который учился как раз вот по целевому набору, потому что за него, соответственно, он учился на платном, но сам не платил, и за него платила контора, где работает его папа, телекоммуникационная контора, а мы учились, это был там радиотехнический факультет энергетического института, да, соответственно, по профилю. Вот.
Да, там вот надо же тогда еще после этого отработать какое-то время в этой конторе после обучения.
Пошел он туда работать или нет, но, скорее всего, да. Слушай, смотри, если мы говорим про детей чиновников, которые, я не знаю, там из министерства, министерство какое-нибудь за них платит или еще что-то. Что, он откажется пойти работать потом в это министерство? Да никогда в жизни, слушай, это же отлично. С другой стороны, слушай, ну мы же знаем вот эти вот наши законодательные нормы, когда, например, я сталкивался с этим уже как минимум 3 раза и еще раз столкнусь, да, когда дети там судей, прокуроров, я не знаю, там полицейских и еще кого-то, они имеют право без очереди попадать в детский сад. Там, пусть там 10 тысяч человек будет очередь в детский сад, их возьмут без очереди. Они будут на первом месте. Так почему не может быть такой истории с институтом?
А почему так? Я не понимаю. Объясни.
Я что, это... их дети... Слушай, почему я это называю... Дети больше я это называю соцпакетом. Просто соцпакетом. Ну, у них же и отпуск больше, да? Ну, потому что работа важная и сложная. Так, давай сейчас по этому поводу поговорим с Сергеем Марданом, с нашим журналистом, публицистом, ведущим радио «Комсомольская правда». Сереж, здравствуй.
Привет. Доброе утро.
Слушай, ну... Доброе. Вот смотри, я считаю, что это соцпакет, и ничего особо страшного в этом нет. Государство должно обеспечивать тех, кто на него работает.
Никакой связи здесь нет. У кого оно должно обеспечивать? Совершеннолетних детей чиновников? Ну, тогда давайте вспомним сына прокурора, известного, вот, который в 25 лет стал мультимиллионером. Это все из той же области. Там, если хотите, это можно назвать формой коррупции. Там, если хотите, это можно и нужно называть крайне неэтичным поведением. Да, действительно, это существовало всегда. Это существовало при советской власти, это есть сейчас. И это, скорее всего, в тех или иных формах сохранится в будущем. Но государство и общество с этим обязано беспощадно бороться, потому что это крайне озлобляет людей. Блатные, конечно, существуют. Вот, но там вот первое, что приходит лично мне в голову, это давнишняя новость о том, что сын Дмитрия Анатольевича Медведева поступил на бюджетное отделение МГИМО. Ну что, какой вопрос себе задали все? Он что, гений, что ли?
Да, а вдруг они талантливые все очень просто?
Слушай, у меня брат отучился, закончил бюджет в МГИМО на международной журналистике.
Да ты понимаешь ли, в чем дело? А, естественно, такая вероятность есть. Действительно, может быть, сын чиновника гений, повидай, набрал 400 баллов, и может поступить на бюджет в МГИМО или в вышку, или, ну, неважно куда, в мединститут, куда огромный конкурс. Ну, куда огромный конкурс. Но никто в это никогда не поверит. А когда не верит, это вызывает лютое озлобление. Потому вот... Ладно, бог с ним, с этим абстрактным народом. Первое, о чем подумал я, а что, нету там 400 тысяч в год заплатить? Ну, не та сумма, ну, правда, не та сумма для того, чтобы создавать проблему и скандал на ровном месте. Но они об этом никогда не задумываются, потому что большинство этих людей, ну, которые на это идут, идут в ощущении, что они право имеют, они власть. И они своей властью, конечно же, пользуются.
Там Сереж, раньше... а зачем вообще тогда вот это окно целевого набора существует, если лезут вот эти вот блатные люди? Зачем тогда это вообще такая дурацкая система?
Это абсолютно коррупционная схема. Никакого целевого набора там не может существовать в стране, в которой нет полноценной государственной экономики. То есть, ну, смотрите, вот в Белоруссии масса студентов распределяется. То есть это действующая советская система. Там тот же Лукашенко этим хвалится, потому что говорит, что мы молодым людям гарантируем трудоустройство. Первое рабочее место государство гарантирует. В России государство никому ничего не гарантирует. Это просто окно возможностей. Такое же, как раньше были эти фуфловые олимпиады, по которым точно так же там своих детишек устраивали. Ну, по-моему, в середине нулевых эту историю закончили, они придумали эту историю. Нет никакого целевого набора. То есть кто? Смотрите, там, условно говоря, Лукойл может направлять, не знаю, там, каких-то, в общем, детей из дальних сибирских регионов для поступления в Губкинский институт. Я могу себе это представить, но что какое-то министерство направляет,
Природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии, например.
Ну, например, да, конечно, естественно.
Сереж, если бы у тебя есть дети, вот если бы у тебя была возможность устроить их на бюджет МГИМО, ты бы этого не сделал?
Конечно, сделал бы, даже вопросов никаких нет. Я советский человек, вы чё? Вот, я хорошо знаю, что такое слово «блат». Вот, я понимаю, что там любой человек этим воспользуется всегда, если для этого будет возможность, и если это будет, и если за это он не будет рисковать своей должностью, своим местом. Вот при той же советской власти, там за это можно было потерять должность, если бы возник какой-нибудь скандал. То есть там, да, были блатные, да, пользовались телефонным правом, но очень аккуратно. То есть об этом говорили, но вот я учился в блатном вузе. Но все поступали, все набрали проходной балл. У нас дураков не было, а сейчас этих дураков в любом институте, в любом университете, там возьмите хоть МГИМО, хоть МГУ, там хоть вышку, там все что угодно.
Слушай,
люди, которые
вот...
вообще...
А? Ну, это же не только российская ситуация. Смотри, сейчас в Америке сколько было всяких скандалов, связанных тоже с коррупцией в вузах. Ну, там, правда, не государство платит за детей, но родители заносили тоже какие-то типа фонды вузов пожертвований. В результате дети каким-то чудесным образом поступали в самые престижные университеты без надлежащих экзаменов и прочего. Если ты богат и влиятелен, почему бы не протолкнуть сынка?
Да, конечно, конечно же это есть. Я про это и говорю, но всегда должен быть риск. Для человека всегда должен быть общественный риск. Вот в той же Америке этот риск есть. Возник скандал, и люди там реально там понесли чудовищные потери, выраженные там в карьере, в деньгах, в чем угодно. Там вплоть до тюремного заключения. Там чиновников университетов посадили просто.
Да, Сереж, спасибо большое. Сергей Мардан, журналист, публицист, с нами был на связи. Сегодня в 6 вечера слушайте Сергея в его авторской программе «Вечерний Мардан».
Но вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила?
Темноты боятся, скелеты в шкафу, рвется от нагрузки всемирная сеть. Нам двоим достался один парашют, значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Лайков у нас с тобой. Я с чужим котенком стою под дождем. Ты в нарядном платье встречаешь весну. Мы все ждем чего-то, куда-то идем. И все время платим, а цены растут. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас с тобой.
Комсомольская правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем общаться с вами на удаленке и на приближенке, как можем, всеми способами возможными. Рассказываем о новостях и переносимся в Белоруссию.
Я бы так сказал, выбирайте, что вам больше нравится, Тутта Ларсен на удаленке или я здесь в редакции.
Ну вот зачем? Зачем вот это пошла сразу? Дифференциация.
Это не дифференциация, это разнообразие. У нас просто для всех. Для тех, кто предпочитает удаленку, а кто редакцию.
Как сказал Александр Григорьевич, не раскачивайте. А то заполыхает аж до Владивостока.
Да, именно так. В общем, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу и заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы. На ней решили отработать новые технологии цветных революций. По-моему, я не очень...
Причем почему-то мы, да?
Конечно.
Я правильно понимаю?
Конечно.
Что, оказывается, это мы цветные революции устраиваем во всем мире. И теперь решили их отработать на Беларуси.
Ну, давайте тогда начнем прямо слушать Александра Лукашенко, президент Беларуси.
Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящие здесь, и те, кто меня услышит, запомнили: прекратите врать и месить всякую мясонину в средствах массовой информации. Мы родные люди, мы белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело.
Очевидно совершенно, что это что у тебя с глазами. Очевидно
мы
совершенно.
Мы с тобой размазываем мясонину всякую, Валь. Это же мы же с тобой средства массовой информации представляем.
Да, сейчас. Именно так и есть, конечно. И раскачиваем лодку, но это, правда, наше выражение, это чисто российское, а там вот и размазываем мешанин.
Слушай, я просто, честно, я человек не очень близкий к политике, я думаю, что наши слушатели это уже давно поняли, но просто я не могу сдержаться здесь эмоционально.
Не сдерживай себя, не держи в себе.
Нет, просто мы вообще еле восстанавливаем нашу экономику после пандемии. Там у нас евро, шальная императрица, уже к 90 приблизилась по отношению к рублю. У нас столько своих проблем, и мы миллиардные ресурсы бросаем на то, чтобы помешать Александру Григорьевичу остаться в своем кресле, приглашая его на парад. Что случилось? Его кто укусил и где?
Давай послушаем дальше тогда. Может быть, мы найдем ответ в речи Александра Григорьевича?
Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта российская, ими же, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто же можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнули там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям-россиянам и руководству, не знать эти законы?
Оговорочка по Фрейду. Мы имеем свою страну,
говорит
Александр Лукашенко. Как вы
еще,
понимаете,
знаешь,
друзья?
Определение Белоруссии как Северный полюс меня настораживает.
Да, как вы понимаете, друзья, это вот по сути, вот первый и второй спич Александра Григорьевича, который мы сейчас услышали у нас в эфире, это все про вот этих вот якобы вагнеровцев, которых приняли в Беларуси, вот эти 33 человека. Хотя наше посольство тысячу раз уже говорило, наши там дипломатические ведомства, наши дипломаты, уже тысячу раз говорили, никаких оснований задерживать этих парней, 33 человека задержали, не было. Ничего совершенно, никаких доказательств, никаких
Они дали показания, что им сказали ждать. Видимо, это подтверждает тот факт, что раз люди ждут, значит, хотят зла.
Ну, много говорил Александр Григорьевич. Вообще, у меня ощущение, да, это же было обращение к народу, обращение к нации, да, хотя у меня ощущение, что это было обращение не к народу, а обращение к России. Я вот, правда, слушал вчера эту речь и, ну, так, для себя очень много нового почерпнул. Вот. Ну, конечно, про внутренние дела он тоже говорил. И это обращение, безусловно, было предвыборной речью, которая предвыборная, да, потому что выборы у них уже пройдут в это воскресенье, 9 числа, и у них уже началось голосование.
И когда вы слышите мои бескомпромиссные высказывания в адрес тех или иных управленцев, это вовсе не значит, что весь наш государственный аппарат состоит из каких-то бездельников и казнокрадов. На самом деле большинство наших госслужащих – это работящие, умные, скромные люди. Других у нас нет. Они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, и ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит и вам меняться надо. Будете меняться мы, и мы будем меняться. Мы ваше отражение. У наших госслужащих нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран. Не верьте нашим оппонентам, они врут.
Ну, опять, соответственно, вроде про внутренние вопросы говорил, но пассаж опять в сторону России.
Вообще, мы плохие, потому что вы плохие. Вы плохой народ, поэтому мы плохие.
Класс. Главное перевалить всю вину с себя на других. Что происходит? Что по этому поводу думает Владимир Владимирович? Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки», с нами на связи. Володь, здравствуй.
Володя, привет.
Да, доброе утро.
Что? Ты там себя щиплешь? К зеркалу уже подходил?
Эту стадию я прошел еще вчера, да. Днем, когда смотрел Лукашенко, это, конечно, надо было потом долго отходить от этого обращения к народу. Тут даже белорусы говорят, что они такого не припомнят, так вот, как когда Лукашенко так сжег.
Что имеется в виду? Именно перлы, которые были в речи, или вот такой наезд на
или
Россию?
Тема, да.
А вот все, там вот даже включая того, что, как шутят здесь, оператор, который снимал Лукашенко, позволял тебе все странные вещи. Он снимал зал, где люди закрывали глаза и дремали первую часть речи. И это выглядело как будто какой-то вот вредитель в телевизионной компании, который брал крупным планом этих ребят спящих. Конечно, это было жутко. И, конечно, в общем, когда Лукашенко раскочегарился после экватора, и когда он перестал даже читать бумажку, он начал говорить от себя. Вот тут началось. Здесь не помнят таких речей, чтобы так концентрированно Лукашенко говорила о России. Понятно, что иногда он ее не называл Россией, но было понятно, о чем идет речь. А особо, конечно, было очень так даже странно смотреть, когда Лукашенко говорил, допустим, про 33 богатырей, то есть вот этих вагнеров. И потом крупным планом показывали посла России Мезенцева, который там был напротив Лукашенко, и тоже его брали крупным планом, и его, по-моему, парализовало. Он смотрел просто на Лукашенко такими большими глазами и с неподвижным выражением лица, скажем так.
Как Бандерлоги на
Ка, да? И нюхал на шатырь.
Да, а так очень, очень тягостное ощущение, потому что Лукашенко, в общем-то, эту риторику он уже раскручивает несколько месяцев, но сейчас это дошло до апогея. И, как вот некоторые говорят, дошел ли Лукашенко до точки невозврата? Вот после этой речи, я не знаю, где же еще может быть эта точка невозврата, как не это.
Скажи, пожалуйста, а что об этом вот действительно думают белорусы? Ну окей, они говорят, что да, такой яркой речи мы давно не слышали, но они вообще, эта же речь, по большому счету, и к ним адресованная, они вообще понимают, что он имеет в виду? Что как бы, может быть, это какой-то месседж, который мы не считываем, а им ясно?
Конечно, ясно, и странно, что мы не считываем. Это прием, который и в России очень распространен перед выборами. Надо просто в критический момент рассказать людям, внушить им, что они находятся в осажденной крепости, что вокруг враги, и что нужно собраться, консолидироваться, и во время такого пожара мирового коней на переправе не меняют. И, в общем-то, Лукашенко единственный гарант стабильности. Ну, знакомо, согласитесь, этот прием эксплуатируют очень многие автократические режимы. И здесь Лукашенко, кстати, может быть, и добился какого-то эффекта, потому что я смотрю на белорусских форумах, там уже начались такие разговоры, что, допустим, рабочие там заводов, МАЗа, и других там, они задумались, действительно, много ли они потеряют, если войдут в полосу перемен. И, конечно, голосовать...
Да, Володь, спасибо. Там... Спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки», был с нами на связи. Володя остается в Беларуси. Все последние новости мы оттуда вам сообщаем.
Но вы же взрослые люди. Можно вести себя посерьезней. «Комсомольская правда». Радио поколения «Мумий-тролля».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Обсуждаем, советуем. Обсуждаем сейчас в первую очередь, конечно, вот эту президентскую белорусскую кампанию. Много всего интересного там происходит. А вот накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нации. Это его, с одной стороны, предвыборная речь. С другой стороны, это речь послания к соседям. Не будем называть каким, хотя он, по-моему, особо и не скрывает, да, про кого говорит. В общем, много там было всего интересного. Вот. И Володя Варсобин, наш политический обозреватель, который сейчас находится в Минске, который следит из Беларуси за тем, что там в Беларуси происходит, то есть изнутри. Вот. Он говорит, что даже местные жители, которые смотрели эту речь, были немного шокированы, да, были немножко удивлены.
Да, но тем не менее, видишь, опять же, как говорит Володя, судя по тому, что люди пишут в соцсетях, речь возымела какой-то эффект.
Слушай, ну мало того,
людей
что...
людей повлияло.
Ну, мало того, что там было много посылов в наш адрес, да, в адрес России, было, конечно, много и там и про внутреннюю историю. И вообще она была, кстати, тоже речь была достаточно эмоциональная, особенно вот во второй части. И, ну, я вот говорю, я не очень внимательно следил за картинкой, ну, только что Александр Григорьевич не плакал. Вот, хотя такое могло быть, например, вот на этих словах, например.
За нами Беларусь. Чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают.
Вот, да, вот.
Это мне напоминает, знаешь, детскую сказку для взрослых. Поймал Иван-царевич лягушку, и давай на ней жениться. А любимую не отдают. А кто ее забирает? А, не отдают кому? Не отдают врагам или не отдают другому кандидату в президенты?
Вот. Об этом ли говорил Александр Григорьевич? Давай спросим у Александра Насовича, политолога. Он с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Действительно, про кого говорит Александр Григорьевич Лукашенко? Кому не отдают любимую? Врагам или другим кандидатам Или это одно и то же?
А для него враги – это другие кандидаты, разумеется. Поэтому им он Беларусь отдавать не собирается. Но и другим, как другим странам. Об этом тоже шла речь. И об этом тоже прозрачно намекалось.
А как мы в этом списке-то оказались, Александр? Почему все эти жирные намеки очень сильно летят в сторону России? Мне казалось, что у нас в Беларуси всегда были очень хорошие какие-то ровные отношения, там более-менее, если сравнивать особенно с другими нашими соседями. Что изменилось?
Но это началось после переговоров об углублении интеграции в рамках союзного государства, когда Россия поставила перед Лукашенко условие, что если вы хотите дальше получать страны России льготы и преференции в экономике, то одних разговоров про братские народы недостаточно. То есть вы должны быть союзниками для России не словом, а делом, потому что по большей части... То союзное государство, договор, о котором был подписан между Ельцином и Лукашенко в 99-м году, это было такое союзное государство Шрёдингера. Оно одновременно было, и его не было. То есть вроде как договор был, но как это, чем эта союзность измеряется на практике, в России слабо кто-то мог сказать. И поэтому вообще формально, да, Белоруссия была все это время военным и экономическим союзником России. Но у Кремля с каждым годом все больше было вопросов к Лукашенко по поводу того, что Белоруссия не признала вслед за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии, не признала Крым. И много других было моментов, очень спорных, после которых Россия поставила вопрос ребром, что если уж союз, то союз. И Лукашенко это достаточно сильно испугало, он воспринял это как покушение на свою власть. Создание наднациональных органов власти в рамках и строительство полноценного интеграционного объединения между Россией и Беларусью.
Да, там же должны были единый таможенный кодекс создать, единый гражданский кодекс, да?
Единая валюта, единая налоговая система, чего нет даже в Европейском Союзе. Это были так называемые дорожные карты интеграции России и Беларуси, которые... А Лукашенко в итоге подписывался, сказался.
Как будут дальше развиваться события? Если Лукашенко все-таки останется у власти, он продолжит движение туда, на Запад? Или он сейчас выторгует какие-то преференции для себя? Ну и, собственно, и дальше будем дружить, дальше будут открыты границы. И, в общем, все как было, так и останется.
А Лукашенко до последнего будет пытаться лавировать и сохранить хорошие равноудаленные отношения со всеми основными игроками. А это Россия, США и Евросоюз. И даже его вот эти последние громкие действия, в том числе вот этот самый скандал с 23 вагнеровцами, якобы вагнеровцами, так называемыми, он тоже продиктован политикой многовекторности, сохранения хороших отношений с Западом. Адресат этой акции – это не Россия, а Запад.
Стало известно...
Лукашенко давал таким образом сигнал, что он не пророссийский кандидат, и более того, он гарант независимости Беларуси от России, сохранения ее субъектности как государства. Поэтому, если там после выборов будут какие-то массовые протесты, он будет их подавлять, то пусть Запад как-то так уж резко на это не реагирует. То есть персона нон грата его объявлять, санкции вводить, это вот нерационально.
Стало известно, что Беларусь объявила о проведении на границе с Россией военных сборов через день после выборов. А это что такое?
Я бы сказал, что это демонстрация, за которой нет реальных военно-стратегических задач. Просто на прошлой неделе белорусское руководство ведь заявило, что 200 боевиков были засланы в Беларусь из России, 33 поймали, и еще больше сотни где-то бродит по стране. А вот это их вроде как должны отлавливать, согласно этой легенде. Это один момент. А второй момент, то, что мобилизация на военные сборы, это попытка как-то отвлечь молодежь от политической активности. И то, что она
объявлена сразу после выборов, это попытка отвлечь их от участия в массовых акциях. Uh-huh. Потому что, судя по всему, в Минске прекрасно понимают, что молодежный электорат, он в большинстве своем против Лукашенко.
Да, Александр, спасибо большое. Александр Насович, политолог, был с нами на связи. Мы следим за тем, что происходит в Минске. Мы говорим о том, что происходит в Беларуси, и как сейчас развиваются события, и как будут развиваться события. Смотрите, сегодня в 16 часов по московскому времени гражданская оборона Владимира Варсобина у нас на радио «Комсомольская правда». В гостях политолог Игорь Шатров и кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев. Это надо слушать обязательно, чтобы понимать, что происходит.
Уже взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.